Thank you so much for your kind words and for the honor and joy of this invitation. I'm deeply glad to be here with you tonight. And as we know that joy is something that does not happen to us so often these days. It is a special feeling and an amazing occasion for me. Thank you. I'll read the beginning of my Russian language speech, and then would be just listening, which is a good innovation. Thank you so much again. I'm glad to be here. Первое. У Геннадия Айги есть стихотворение, название которого длиннее, чем сам текст. И это неудивительно. Оно состоит из одной гласной буквы, размещенной, почти затерянной, как путник в снежном поле, в безбрежном пространстве белого листа. Эта единственная буква находится где-то в середине страницы, и белизна, которая ее окружает, отвечает другой белизне, той, что заполняет до отказа саму гласную, ее маленький несовершенный с хвостиком овал. Текст называется «Спокойствие гласного». Буква, которую я вижу, и ответный звук, который заполняет при чтении полость моего молчащего рта, словно увидеть ее, значит, воспроизвести, пропеть «А». Первая буква алфавита, ее смиренное строчное написание. Второе. В одном музее показывают небольшого размера, чуть длиннее машинописного листа, ящичек, сделанный из дерева, что выкрашено в черный, выленивший за столетия цвет. Задняя стенка у него зеркальная, а передняя застеклена, так что можно видеть, что там внутри, и то, что ящик прикреплен к музейной стене, где-то на уровне зрительских глаз, еще облегчает задачу. На дне у ящика вертикальные штыри-держалки, увенчанные чем-то вроде полумесяцев. Замочная скважина на верхней крышке дает понять, что ящик запирается на ключ. Там же выведено золотом по-черному, я цитирую. Этот пистолет император всех Россий Петр Великий забрал у Бея, командующего турецкой армией при Азове, 1696 год, и был подарен Александром, императором России, Наполеону, императору Франции, при подписании Тильзитского договора 1807, и был подарен Наполеоном одному джентльмену на Святой Елене 1820. Ящик совершенно пуст. Третье. Айги, сын учителя русского языка и литературы, начинал писать стихи на родном чувашском. В 1960 году, после одного разговора с Борисом Пастернаком, Айги, которому было уже 26 лет, последовал его совету и перешел с языка на язык, как можно эмигрировать в другую страну. Этот поступок был предельно далек от прагматических резонов, какие здесь можно было бы предположить. Айги не облегчал себе жизнь, а усложнял. Вместе со сменой языка он изменил и свой способ письма, отказавшись от традиционных форм и тех, что предлагала и навязывала машина русского канона с его представлениями о великих авторах и большой литературе, и тех, кто наследовал и изощренной традиции чувашского фольклора, устный, песенный. Русский язык Айги выбрал как своего рода шорткат, способ срезать, сократить дорогу к поэзии, которая лишена была бы соблазнов, какие частная, персональная, уникальный авторский голос, который считается главным достоинством стихотворца в модернистской парадигме, и национальное языковое, звуковой и лексический диапазон, делающий для нас речь источником наслаждения, дают поэту и читателю стихов. Строгая поэтика Айги как бы переизобретает русский язык с его вошедшим в пословицу богатством, пересобирает его, радикально сокращая словарь и оставляя только самые базовые, бедные слова-понятия и предлагая синтаксические ритмические ходы, которые до него казались невозможными, хотя были они просто невостребованными. Свободный стих, к которому привел себя Айги, был инструментом этической и метафизической необходимости, и в силу этой необходимости требовал от автора ограничения, отказа, аскезы, не свободы, другой свободы, незнакомой и непривычной. В юности я часто слышала упрек, который предъявляли тогда этим текстам. Замечательные стихи, но их можно было бы написать на любом языке, как будто он, автор, специально работает для переводчика.